откройте Евангелие Матфея, как мы и находимся в нем, 27 глава. Евангелие Матфея, 27 глава, мы читаем сегодня вместе с вами с 33 стиха по 44. «И пришедши же на место, называемое Голгофа, что значит лобное место, дали ему, то есть Христу, пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, другой по левую. И проходящие же злословили его, кивая головами своими, говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со креста». Подобно и первосвященники, и книжниками, и старейшинами, и фарисеями насмехались, говорили: «И других спасал, а себя самого спасти не может. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Уповал на Бога. Пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Мы прочитали с вами довольно длинный отрывочек Священного Писания. И я хочу сказать, что на некоторые стихи из прочитанного этого фрагмента уже я говорил, и вы, наверное, также слышали несколько раз, наверное, вот из именно на разные стихи, которые мы прочитали сейчас вместе, я читал, вы следили. Вот. Но сегодня я хочу прочесть, или я прочитал этот фрагмент Писания, который нам говорит о распятии Господа Иисуса Христа. Я объединил здесь этих 11 стихов, или даже 12, вот, в одно название. Конечно, вы заметили, что центральной личностью этого фрагмента Писания это распятый наш Господь Иисус Христос. Однако, заметьте, что его распятие и пребывание на кресте, оно детально описывается всеми евангелистами. Для чего? Для чего эти некоторые детали? Ведь для нас, верующих людей, это вполне достаточно, если бы, скажем, Христа взяли, арестовали, и потом сразу же было бы описание, что вот его распяли, и все. Мы бы этому верили, потому что это написано в Слове Божьем. Но почему-то именно кончина Иисуса Христа и вот эти страдания и распятие, вот, они очень тщательно описываются евангелистами. Вспомните, ну, например, его рождение, как описано. Вспомните, что мы встречаемся с Иисусом Христом в храме, когда его взял этот святой человек на руки, благословил и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего с миром». И потом мы с ним встречаемся, когда ему уже 12 лет, помните, они пришли. И после этого мы встречаемся с ним, когда уже ему 30 лет, когда Иоанн говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И Христос идет и принимает крещение. Вот. Как видите, 30-летний период до этого, вот, он всего в нескольких стихах. А вот его распятие, вот кончина, детали, детали. Вот. И, конечно, детали – это второстепенное, главное – это наш Господь, это центральная личность. Но поскольку это Слово Божие, и это написано в Библии, то это тоже Слово Господа, и оно тоже имеет очень существенную и важную значимость. Почему? Потому что эти детали, о которых говорят евангелисты вперемешку, они нам дают более ясную, четкую картину, чтобы нам уразуметь Божий замысел жертвенности Господа нашего Иисуса Христа. Итак, первое, давайте мы по тексту, который я прочитал, посмотрим. Место и время распятия. Итак, его привели на Голгофу, возвышенность вне Иерусалима. Нам трудно сейчас уразуметь, что это означает. Вот. Все евангелисты, четыре евангелисты говорят об этом. Но Матвей употребляет в начале название Голгофа, что значит «лобное место». Там, как правило, совершались казни для преступников. И туда был приведен наш Господь Иисус Христос. Так мы читаем. Так вот, конечно, может быть, оно еще известно по каким-то причинам. Вот. Но значимость этого определяется тем, что наш Господь должен был пострадать вне врат. И оно так и совершилось. Когда вы читаете книгу Левит, 16 глава, и там есть описание жертвы, куда выносилась кровь, где сжигалась, 16 глава. Апостол Павел в послании к евреям в 13 главе, 12 стих, там написано, что наш Господь пострадал вне врат. Так вот, там казнили преступников, и поэтому и Христос был казнен как преступник. Следующее. Время распятия. В какое время был распят наш Господь, вы помните? В 3 часа по еврейскому времени, что соответствует нашему 9 часов утра. Вам это ничего не говорит, что Писание и эту деталь говорит и указывает именно, когда был распят Господь. Евангелие Марка, прочитайте 15 глава, 25 стих. Там говорится, то есть это утро. Так вот, для чего эта деталь нам? Что это за день был? И где должны были быть первосвященники в это утреннее время? Вот почему Писание говорит нам 3 часа. Что это значит? Они должны быть в это время в храме, они должны служение совершать в храме в это раннее утро. Почему? Это же был первый день после праздника опресноков, и в этот день должно состояться общественное богослужение в Иерусалимском храме, и прежде всего первосвященники должны были быть там, для того, чтобы принести утреннюю жертву, то, что было положено и нужно, необходимо было совершать по закону, который дал Бог. Но заметьте, что вот эти детали, которые говорят нам 4 евангелиста, только в разной интерпретации, они показывают нам, насколько личные амбиции этих людей, которые в действительности восстали против Господа, которые одна цель была – убить Господа. И вот это движимый этим желанием, этой целью, заметьте, уже ничего для них больше не существовало. Все, это для них было самое важное, самое главное. Так вот, личные амбиции превозмогли Божье постановление для первосвященников, где они должны быть в это время и что они должны были совершать в это время. Братья, дорогие сестры, почему это так? Потому что потеряна способность правильно ориентироваться в простых ситуациях. Я имею в виду в духовных ситуациях. При всех других ситуациях никто бы не смог бы заставить первосвященника, чтобы он оставил жертву, чтобы он оставил храм и занялся чем-то другим. Вы помните эту притчу, которую привел наш Господь о добром самарянине? Вы помните, когда этот израненный человек лежал и шел той дорогой священник? Помните, он посмотрел и пошел дальше. Почему? То, что умирал человек, его не интересовало. Он знает, что его место в храме, и он спешил туда. Может быть, ему выпала очередь, это он ждал этой очереди целый год или полгода, вот, чтобы он там совершать это служение. И теперь вот такая неудача, такое препятствие, преграда. Этот человек там израненный лежит. Точно так же и левит, который шел. А здесь, заметьте, здесь не было раненого, никто не умирал, ничего. Но вот эта ненависть к Господу, вот эта личная амбиция, эти люди, которые хотели именно свое желание осуществить любой ценой, чего бы мне этого не стоило, даже если придется оставить служение, даже если придется оставить церковь, это не играет никакой роли. Я задумал сделать дело. Вот оно как. Братья и сестры, ну это первосвященники. А какое это отношение имеет к нам на сегодняшний день? Подумайте. Разве у нас не бывает личных амбиций? Разве у нас не бывает личных каких-то планов, когда мы оставляем все, оставляем служение, оставляем церковь? Почему? Личные амбиции. Потому что мы находим некоторые вещи более нужнее в нашей жизни, чем служение Господу, чем пребывание перед лицем Господа. Поэтому, милые мои, я не с целью осуждения первосвященников, которые там находились, но это же богодухновенное слово, оставленное нам, дабы на этом примере мы проверяли свои личные амбиции, лично каждый. Подумайте, как часто у нас какие-то личные желания, цели, стремления, и мы с легкостью оставляем служение, абсолютно не задумываясь ни о чем. Поэтому, когда народ Божий собирается для совместного поклонения, где я в это время нахожусь? О, у меня какие-то занятия, о, мне нужно там сына перевозить, нужно грузить, о, мне нужно еще что-то делать, о, у меня день рождения, о, у меня то, другое. То есть у меня личные амбиции. И мы ничем не отличаемся от первосвященников в этом случае. Второе из этого отрывочка – пророческое значение детали распятия. Обратите внимание, Христу приготовили специальный напиток. Это случайно? Вы почитали? Дали ему пить уксуса, смешанного с желчью. И это не случайно. Почему? Пророческое значение. Читайте 68-й Псалом в русской Библии, 22-й стих. И здесь написано вот что. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Вот она, детали. Мы должны понимать, что все то, что происходило с Господом, ничего не было случайно, никаких случайностей не было. Все это было прежде создания мира, в Божьем плане предусмотрено и запланировано. И поэтому то, что его привели туда, да, он должен был понести наказание или смерть вне врат, так и случилось. И когда они распяли его, прежде что ему сделали, вот всегда там находились женщины такие сердобольные, которые приносили эти напитки. Почему? Потому что это ужасные страдания и боль, когда человека распинают, забивают ему гвозди, он под тяжестью висит и все. И для того, чтобы облегчить эти страдания, дают вот этот наркотический напиток, который немножко затуманивает мозги человеческие, вот это горечь желчи, смешанные с уксусом. Так вот, наш Господь отказался принимать средство, смягчающее боль. Если вы помните, на эту тему у меня была проповедь когда-то, не так давно, может быть, год назад. Да, Христос, невзирая на ужасные боли и страдания, Он отказался от того, чтобы принять эту смягчающую, или вернее, принять этот раствор для того, чтобы боль как-то немножко смягчилась. Вы знаете, что сегодня проблема – это проблема боли. Мы идем к доктору, вот, и мы обязательно просим, чтобы нам анестезию сделали. Мы идем к зубному, обязательно то же самое. То есть сегодня люди очень нетерпеливы по отношению к самой различной боли. И не только к физической боли. У нас бывают душевные боли, душевные переживания. И нам так хочется с кем-то поделиться. Нам так хочется, чтобы кто-то подошел к нам и сказал: «Ой, брат, дорогой, сестричка, ну уж как ты терпишь? Да никто еще на земле не терпел таких испытаний, таких страданий». И нам хочется, чтобы кто-то что-то сказал. Вот эту смягчающую боль нам как-то хочется от кого-то. Господь наш отказался. Хотя такие боли, как терпел наш Господь, и физические, и моральные, все это никто из людей никогда не терпел. Еще одна деталь. Давайте посмотрим. Деление одежды. Это случайно или это предусмотрено? Жребий. Посмотрите то же самое. Псалом 21. И здесь тоже есть эти слова. Итак, Псалом 21, 19 стих. О чем здесь идет речь? «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Как видите, и это было предусмотрено Богом еще от древности. Да, эти слова произнес когда-то Давид в свое время, это Псалом Давида. И я не знаю, понимал ли, знал ли Давид это своим пророческим оком, видел ли это он, или же просто Господь через него говорил. Но дело в том, что эти слова имеют самое прямое отношение к нашему Господу Иисусу Христу. И вообще этот псалом, это весь псалом о страдании Господа Иисуса Христа. Теперь понятно нам, почему вот эти детали упоминаются так тщательно. Хорошо, а как мы воспринимаем распятие Господа нашего посреди разбойников? Какая разница, он распятый один, или же он распятый, как тут сказано, и другие евангелисты именно подчеркивают эту деталь, что и были распяты с ним разбойники, один по правую сторону, другой по левую, а Господь наш находился посредине между ними. Хорошо, если мы возьмем книгу пророка Исаии, 58 глава, посмотрите, что здесь пророк говорит, или вернее, Господь говорит через пророка, смотрите, 58 глава, 12 стих. Пророка Исаия. И к злодеям был причтен. То есть, эти слова, то есть, его распятие, это показывает, что его распяли между разбойниками не потому, что так вздумалось этим воинам, а потому, что это было предусмотрено нашим Господом. Я сказал 58 глава, 53 глава книга пророка Исаии, 12 стих. Вот. «Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». А помните, даже гроб, где он был похоронен, Иисус Христос, вы помните, что ему приготовили место совсем с разбойниками, а Писание говорит, он был похоронен у богатого. И это исполнилось. То есть, вот эти все детали, вот, то есть, люди старались сделать смерть Господа позорной, 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 и они сами того не понимали, что они исполняли пророческие слова, слова пророков, то есть то, что предусмотрел наш Господь. И еще одну деталь хочу обратить ваше внимание, самое серьезное, 37 стих. «И поставили над головой его надпись, означающую вину его, сей есть Иисус, царь иудейский». Какая ирония! Пилат хотел насмеяться. Трудно сказать над кем, то ли над Господом, то ли над Израилем. Ведь он все-таки был римлянин, а они были порабощенные народы, евреи. И, по всей видимости, больше здесь сходит к тому, что, чтобы унизить евреев еще больше, помните, он написал «Сей есть царь», что даже возмутились те начальники и сказали, что ты написал, тебе перепиши и напиши, что он сказал, я царь иудейский. А Пилат сказал, нет, что я написал, то написал. И однако же, посмотрите, для них это было позором для Израиля. Почему? Потому что они требовали его распятия, распни. И вдруг висит эта табличка «Царь иудейский, царь иудейский». А ведь он был царь, он их царь, отверженный царь. Так что для нас это действительности, когда мы вдумаемся, когда мы размышляем об этих деталях, казалось бы, детали, вот, но они дают нам более ясную картину, то есть всю панораму дают нам возможность охватить, что происходило тогда в то время. Третье – свидетельство врагов. Заметьте, что его враги, которые хотели его унизить, хотели ему сделать еще более, более больнее, Вместе с тем, слова, которые они говорили, они будут впоследствии их еще больше судить. Почему? Потому что они говорили истину. Так что, как видите, идут, например, смотрите, вот мы прочитали здесь дальше. «Тогда распяты с ним были два разбойника, один по правую сторону, другой по левую». 39 стих. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими, говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий». Вот оно, случайные свидетели. Вы знаете, всегда во всяком деле, даже возьмите любой акцидент или что, всегда находится много ратозеев, которые вот им делать нечего, они идут, потому что интересно им посмотреть, а что же там происходит. Так точно и здесь. То есть эти люди по своей сущности, они не должны были бы быть врагами. Но они всегда любители вот что-то новое послушать, что-то новое, все. И они услышали, да, они слышали, что он говорил или кто-то говорил, разрушающий храм и в три дня созидающий. Он, помните, он говорит о храме своего тела. Если ты Сын Божий, сойди со креста. Если ты Сын Божий. Вот эти слова говорят о чем? Что они слышали его заявление, что он Сын Божий. Нету оправдания этим невеждам, этим проходящим людям. Почему? Потому что они называют вещи своими именами. Они повторяют слова Господа Иисуса Христа, который говорил о разрушении своего тела. Они повторяют слова Иисуса Христа о том, что Он Сын Божий. Он это говорил. И об этом говорит Евангелие. Поэтому им нет оправдания, осуждения. Если он Сын Божий, почему вам еще нужно было требование? Помните, как к нему пришли и сказали эти фарисеи, мы дальше будем говорить, дай нам знамение, дай нам. И он говорит, о, род лукавый и неверный, вам никакого знамения не будет дано, кроме знамения Ионы пророка. И как Иона пророк был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сыну человеческому. Так вот, вы знаете, что иногда люди говорят, и это довольно часто бывает, когда они чувствуют в чем-то вину свою, то для того, чтобы как-то успокоить себя, они стараются перенести вину на кого-то. Это так делают нечестные люди. Так даже бывает много раз и среди христиан, когда мы, скажем, с кем-то разговариваем, и мы говорим человеку, слушай, это неправильно то, что ты сделал, и мы хотим тебе сделать наставление и замечание. То если человек богобоязненный, он всегда принимает, но нечестный человек, он сразу идет, знаете, и сразу переносит на кого-то. Почему? Потому что его что-то осуждает, вот, и он хочет убрать это. Так точно и здесь. Смотрите, они хотят, вот эти люди кивают головами, и все, значит, три дня разрушающий храм, три дня созидающий. Да, правильно сделали, что тебя распяли. Если ты Сын Божий, сойди со креста, и все. И тогда проблемы не будет у нас. Посмотрите, первосвященники, духовные лидеры народа израильского, 42 стих, 1 полстишие, других спасал, а себя самого не может спасти. Я понимаю, что это слова первосвященников. Они то же самое говорили, других спасал. То есть здесь проблемы нету. Они не могли сказать иначе. Почему? Потому что он спасал. И они свидетели. Они же не говорят о том, что он делал видимо, что он спасал, а он не спасал, он обманывал людей. Нет, они все, смотрите, они говорят, других спасал. То есть они провозглашают правду Божию, других спасал. Если он других спасал, почему вы не подошли к нему, чтобы он вас спас? Но Христос, помните, когда-то то Евангелие Иоанна говорит, но вы не хотите. Вот вся проблема. Нет, Господи, если ты других спасал, почему ты не спасешь сам себя? Вот куда начинают. То есть они ссылаются свое неверие, они ссылаются переложить на Господа. Ты виноват, и да, ты спасал. Мы верим этому, мы свидетели этому. Но почему ты себя не спасешь? Они о себе не думают. То есть эти люди, они не нуждаются в спасении. Помните, как тот сказал, что мне еще доброго сделать, чтобы наследовать вечную жизнь? Я уже и так уже практически имею пропуск Царства Небесное. Но вот еще что-то нужно. Так вот, посмотрите, следующая группа. Итак, посмотрите, первая группа людей, это идут люди, какие-то прохожие, случайные, которые там находятся. Вторая группа – это первосвященники, это духовные лидеры, это самое, что не есть, знаменитая часть Израиля. Третья группа – книжники и старейшины, то есть это народные лидеры. Вот кто эти люди. Посмотрите, какое их алиби, что они говорят, то есть вторая половина 42 стиха. «Если он царь Израилев», то есть это народ уже, он требует царя. Они не говорят, если он сын Божий. Они говорят, если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и мы уверуем в него. Речь не идет о спасении, речь не идет о Божьем сыне, а речь идет о царе Израиле. Этого хочет народ. Если он царь, сколько сарказма в этих словах. Если он обманщик, то почему для него такое внимание? И первосвященники, и народные представители, и вообще люди. Посмотрите, там же еще два человека распяты. Почему им никакого внимания никто не уделяет? Почему к ним никто не подходит, а ко Христу? Но есть еще одна группа людей, посмотрите, это фарисеи, это члены самой консервативной религиозной партии Израиля. Мы – это другое дело, а он субботы не соблюдал. Помните, как молился фарисей, «Благодарю тебя, что я не таков, как этот мытарь, я даю десятую часть, я дважды в неделю пощусь», он говорит, а учитель ваш, они подошли, говорят, почему он ест и пьет вместе с этими с мытарями и грешниками? Вот о чем. А ведь он говорил, что он уповает на Господа, да. Если он, смотрите, уповал на Бога, да. Они не говорят, что он обманывал, нет, да, Христос уповал на Бога. Так вот, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Фарисеи понимали, что человек не может страдать, если он угоден Богу. Но если он во грехах находится, тогда Бог его наказывает. И поэтому он страдает за свои грехи. Это то, что сегодня многим и проповедуется, что если вы болеете, если вы бедны, то значит у вас нет веры, значит что-то не в порядке с вашим духовным состоянием. А если вы угодны Господу, то вы будете и здоровы, и не болеть, и материально обеспеченные. Вот оно, фарисеи так учили, так говорили. Итак, чем мог похвалиться наш Господь распятый? Бог не может допустить такие страдания святому человеку, так понимали эти люди. Последнее, на что обращаю ваше внимание, их было всего двое. Это те, которые были распяты вместе с Господом. Смотрите, какие основания для злословия имели уже эти разбойники. Ну ладно, ну эти люди, ну те, которые проходили там, Израиль ожидал Мессию, ну первосвященники, ну фарисеи, книжки, ну ладно, все. Ну вот эти же, вы же вместе распяты, вы вместе терпите ужасную боль, и все, нет бы как-то друг друга ободрять, как-то что-то хотя бы утешительное сказать. Нет, посмотрите, даже эти люди, которые рядом с ним висят, и эти поносят, и эти злословят. То есть, о чем это показывает нам? Это показывает, что нейтрального положения по отношению к Господу не было и нету. Вот о чем нам показывают эти детали Священного Писания. Смотрите, другой разбойник, это пишет евангелист Лука, он говорит, мы достойное наше по делам получили, а он ничего худого не сделал. То есть происходит абсолютная невиновность Христа. И наоборот, их страдания абсолютно законны. И требовать, если ты, Сын Божий, сойди со креста и нас спаси, то есть спаси себя и нас спаси, это абсолютно незаконное требование. Почему? Ибо мы получили правильно по нашим делам. Итак, о чем это говорит для нас? Для чего эти детали? Эти детали евангелисты нам употребляют и описывают для чего? Для того, чтобы показать, что все абсолютно точно исполнялось во времена Господа Иисуса Христа. Абсолютно все. Своим отрицанием они утверждали истину Священного Писания. Они утверждали истину того, что делал Господь. И Пилат, посмотрите, он сказал, я не нахожу в нем никакой вины, но тогда отпусти, он этого не сделал. И воины, посмотрите, что воины делали, как они издевались над ним. И Пилат не только сказал, что я не нахожу вину, но Пилат дал указание бить его, он приказал его, поэтому воины это делали. И язычники, и Израиль, и воин, и народ, и вожди, и разбойники. То есть это все люди одной религии. Это все люди, которые нуждаются во спасении. И мы в том числе. Абсолютно все против Него. Мы все виновны в страданиях Господа Иисуса Христа. И никто не может сказать, что я нейтральный был. Нет, мы все виновны. Почему? Потому что исполняется Слово Божие, которое записано в послании апостола Павла, 3 глава к римлянам, посмотрите, с 10 стиха. «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога». Все совратились, посмотрите, Пилат, это власть, язычники, это идолопоклонники, Израиль, Божий народ, воины, другие, вожди, разбойники, все, религиозные лидеры, политические лидеры, все это люди одной религии, все нуждаются в спасении. Нету ни одного человека на земле, который бы, для которого бы страдания и смерть Иисуса Христа была не нужна. Всем нам нужна смерть Христа, ибо в Его страданиях, в Его смерти наше спасение. И мы должны благодарить Его за это, дорогие мои, что Он не сошел со креста, что Он исполнил волю Своего Небесного Отца. Жертвы приношения Ты не восхотел, вот тело приготовил для меня, говорит, и я иду, чтобы исполнить волю Твою. твою. Так говорил когда-то пророческими словами Давид, и это говорил никто иной, как говорил наш Господь. Поэтому преклонимся перед Ним в этот час, склонимся, поблагодарим нашего Господа, потому что в Нем наше спасение, в Нем наша жизнь. Слава Ему за все. Аминь.